хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час звучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будуць мець акцыі прадпрымальнікаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстантін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсясветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. С пробами либерализовать айчинную экономику. Докладней, отказывая заявами про спробы либерализовать. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе-тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. І нагадваюць шараговую кампанію, якіх мы ведалі ўжо шмат за савецкім часам і за 15 апошніх гадоў. Лібералізацыя толькі тады можа прынесці плён, калі яна праводзіцца комплексна. А гэта мне нагадвае ўсё, як, скажам, наведвальнік у рэстаране. Узяў меню і кажа, вось гэту страву я буду браць, гэту буду, а гэта мне не падабаецца, а гэта занадта дарагая. Таксама і пра цэны. Ну, тое, што я чытаў, гэта некія такія спробы дазволіць прадпрыемствам прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт, нават са стратамі, калі гэта дыктуецца кан'юнктурай рынка. Усё гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё у асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Марголин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика, и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприемство, то никто не сомневается, что через полгода или через год оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Тому нам просто некуда двигаться, окромя как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, який выказал бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хуценька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз эти гандлёвые дамы, зараз усе дистрибьюторы белорусской продукции в России, они затоварились. Причем они закупили те же тракторы, грузовики по ценах до кризисных. И зараз не мают сбыту. Коли им не дать махчимость продавать это по ценах ниже собекошту, так просто весь гандаль остановится. Немахчимо будет. Вы же ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, ниже рыночного кошту, ниже себе кошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто в очи не бачив, а люди конкретно отримовывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как бы эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А как сделать либерализацию, достаточно дать штуршок, как это было сделано, когда Ельцин выдал свой знакомитый указ об свободе гандлю. Гандлюйте всех, чем кто может, где кто может.
Говорячи про эту либерализацию, нельга обмянуть одну из самых зауважальных экономичных и социальных подзей у этого года – предпринимательский страйк 10 снежня, у яким взяли удел лезь не полова индивидуальных предпринимальников. У чем полягают их потребования и накольки это потребования обгрунтованные? И накольки меры, пропонованные, обвешанные урадом относно предпринимальников, уписываются у обещания либерализации? Лев.
Коли говорка идет про этот славутый указ 760, который полностью повинен вступить в силу в наступном году, то он никак не вписывается в планы либерализации. Можно говорить про то, что сказал господин Артур, что, сдается, они хотят оттерминовать этот указ до 2010 года. Тогда это еще, ну, трохи подобное на нечто. Але справа у тым, что предпринимальников на огул треба, яны ж потребуют не вельми шмат, яны потребуют только, каб им не перешкажали працавать. Бо все, что яны повинны будут робить с будущего года, скажем, иметь документы на всю продукцию, какая у них есть, платить податок на добавленную вартость, як платят предприемства, сертификацию робить так само, як яны, и растамаживать все это просто для их не под силу. А як оно будет на самой справе? Ну, покуль что, кроме обещания, мы еще ничего не бачили. И это еще будет залежить, вот, как раз год тому у меня пытались, когда вот первая частка 760 указа выступала в силу на конт наемных працовников. Як будут реагировать предпринимальники? Я тогда отказал так, как я могу отказать и зараз. Все будет залежать от того, как этот закон будет выполняться. Наемные працовники как стояли, так и стоять. Только ранее они были легальные, зараз они нелегальные. Ну, это самое будет в наступном году с предпринимальником. Коли они смогут найти выйти, якобы стих это, может, с такой молчаливой сгоды улад, то на этом все и закончится. Коли все ж таки будут приняты некие заходы, как этот закон працевал, тогда я лечу, что ну, две трети предпринимальников, которые дробных гандляров, мусят сысти из рынка.
Константин, на ваш погляд, вось, гэтыя меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Ну, зразумела, што прадпрымальнік для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі вось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў некія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не?
Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працоўных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная, і у нас же тут нічога і блізка нема, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную контрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшчыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе нема ў свеце. А мы кажам, што трэба да Новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупства. Рынок. Ён жа розны рынок. Вось я сёння пашоў на пошту выпісваць народную волю і нашу Ніву. Там пазіркавалі, а тады, як я давёў, што бацька дазволіў, нашлі ў шытку, што можна. Дазволіў. Гэта што, лібералізацыя? Што нейкія іншыя газеты ізноў будуць распаўсюджвацца полулегальна па электрычках і ждаць спецыяльна дазволу галоўнага кіраўніка дзяржавы, каб іх... Ну, это глупство, это блюзнерство некое.
Працяг дискуссии за круглым столом праска акценту про схвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы.
У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадставляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных у апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду.
Ну а зараз працяг праскага акценту. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну, по ширости либерализация, либерализм, это не означает все доброе супроть всего кепского. Мне так сдается, что, например, та же контрактная система, як такая, это цалком либеральная мера, бо яна будуе все працоўныя адносіны на дамове двух баков. Але все ж таки вернемся до стану прадпрымальников. Пётр, я ведаю, что у вас тут свой погляд на гэтую проблему, магчыма, адрозная от погляду коллегов.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести равные условия для всех субъектов различных форм хозяйства. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие там дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДСу, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну на угол это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается столько годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может лепш на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовы громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, у чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот их это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с целком с вами, Юра, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, навод до футболиста, який повинен выполнить некие задачи на нескольких сезонов, але не для токара, пекара и слесара, якія наймаются на все життё, а не на некий там термин.
Это глупство с экономичного боку, с социального, это недоречность, а это просто пастка для того, как в потребный момент от человека избавиться и как он боялся усяго.
Константин, капитализм 19-го стагодзя, які, власне, и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он миновито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодзя, коли у нас есть державный капитализм у Беларуси, початку 21 века? Тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов, яким керує, власне кажучи, администрация президента, выполняющая волю самого президента. И тому больше вмешательства в экономику у Беларуси уже немогчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий сделать отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот эта опошняя мера, якая, ти то будет с 1 студеня, ти то не будет, вот предпринимальники супроти ее змагаются, что вот коли она будет введенная, то это уже будет предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца, і вось у такога кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин.
Справа в том, что предпринимательство это и продукт, и объект, и субъект, якої угодно економіки, хоч ринковий, хоч соціалістичний. При соціалістичній були ніякі спекулянтки, які привозили там шкарпетки і сорочки однекуль. При нашому капіталізмі це дрібні гандляри. Справа в тому, що люди ж не можуть відказатися від задовольнення своїх потреб. А заплатити за їх можуть тільки, скільки у їх грошей. Ні більше, ні менше. І ось, скільки у народу буде грошей, які вони будуть здольні потратити на свої потреби, у цій ніші будуть діяльності предпринимальники. Ось зараз у Мінську з'являються стихійні ринки, коли метро, коли електричок, гандлюють там бабки-пенсіонерки. Зрозуміло, що вони ж не самі їздять у Черкаси чи куди за товаром. Їм привозять, вони реалізують. Коли начальство, коли керівництво згодно ось на такі форми, щоб вони існували, так воно так і буде. А коли воно хоче нешто, ніякий цивільний твар нашої білоруської моделі додати, то воно буде такі умови створати, щоб це було невигідно, щоб було більш вигідно, щоб це організовано цивільно, з податками, з заробками офіційними і так далі. А це не вміруче. Як і сама ринка, як ринок не вміручий, він всюди існує. У тюрмі, у лагері, у армії, у білоруському громадстві.
Петр, а як ви лічите, ось ці сапраўды, калі ось гэтая мера, змена умоваў імпарту зменіцца, то ось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса.
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было делать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет пересмотрено.
Лев, ну я все ж таки пропоную вернуться до вот темы, те выживут, те не выживут предпринимальники. Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее дейничал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Городни, подчас вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Городни страйкує, а другий шапік, його господар продає електроніку, і він працює. І коли його питає наш кореспондент, а чого ви не страйкуєте, він каже, а чого я повинен страйкувати? У мене ніяких проблем нема. На мене гетеї мери уже дійничують, і я живу, я ж не помер, як кляса. Так може бути, ну, сапраўды, у дадзеному випадку я не той, що осуджаю ось таку певну, ну, певне лукавство, але, ну, може, сапраўды, не так уже оно насамрэч все і катастрофічно. А може, може і катастрофічно?
Ну, ведаєте, по-перше, я хочу сказати, що не усі предпринимальники гандляры. Ёсць предпринимальники і у сферы обслуговування, і у промысловой сферы, і одиночки, скажем так. І вони, напевно, будуть жити. Бо коли у той вёсцы ёсць один чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. І іх значна лягчэй сертыфікаваць. А калі дробны прадпрымальнік прывёз на рынок 20 пар абутку, і всі розныя, то ось як він може їх отримати на їх сертифікат, це ніхто не може зрозуміти. І коли їде автобус з Москви, і в цьому автобусі сидить 40 чи 30 чоловік зі своїми баулами, то як можна зробити митні процедури, скажімо, за час, за два, а не за сутки или за двоє суток? Це так само не зрозуміло. Бо, звісно, є предпринимальники, які возять електроніку, які возять шуби, это, скажем так, ну, элита дробного предпринимательства. У них и гроши побольше, у них и товарни такие разностайные, и им трохи легче. Але я думаю, что на самой справе предпринимальники жили и будут жить, бо саправды, коли певень клюне, то держава будет рада отмахнуться от этой проблемы хотя бы таким чином. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны только не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і гэтак далей. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж пад Артур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год.
Выслухалі пражскі акцэнт. У размове за круглым столом брали удел наместник старшини Объединенной громадянской партии Лео Марголин, выдавец интернет-газеты БДГ Петр Марцев и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Константин Скуратович. Вел передачу Юрий Дракохруст. Это Радио Свобода. Нагадаю, что на протягу дня за актуальными поведомлениями вы можете сочить на нашей сторонце у интернете. Адрес www.svoboda.org. Ну а зараз слово Татьяне Поклад, якая расскажет про тему завтрашней передачи «Белорусская замежжа».
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітоляга. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».